Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Кульберг, настоятель Вознесенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем с новости из Сыктывкара. Сотрудник одного из ритуальных агентств города запустил конкурс на лучшее селфи с покойником. Полиция Сыктывкара начала проверку в отношении сотрудника местного агентства ритуальных услуг Альфреда Полякова, который организовал в социальной сети ВКонтакте конкурс на лучшее селфи с умершим человеком. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Общественная, как вы видите, уже последовала. Рассказал журналистам анонимный источник издания в управлении МВД города Сыктывкара. Конкурс селфи с покойным был объявлен 19 июня 2015 года. Организатор сообщил, что заплатит людям, которые опубликуют фотографию с покойным. Победители конкурса получат до 5000 рублей. Интересны также критерии оценки фотографии. В описании сказано, что обязательно надо улыбаться. Цитата. «Критерии оценки фотографии – ясная улыбка, показывающая, что вы счастливы. Главное условие – уважение к покойному. Мы не рассматриваем фотографии, в которых выражено пренебрежение, неуважение, которые аморальны и безнравственны. Ваши фото должны показывать, что вы счастливы, так как ваш родственник ушел в лучший мир». В интернете по-разному отнеслись к данной затее. Кто-то поддержал, кто-то принял участие, а кто-то, наоборот, высказался негативно. Отец Алексей, как вы оценили эту идею?
Ну, я скорее оценю автора идеи. Этот человек, житель Сыктывкара, Альфред Поляков, это яркая иллюстрация человека, которому не дали в детстве, там, в юности, духовно-нравственного воспитания. То есть нравственность этого человека и понятие о духовной жизни, по всей видимости, находится на уровне обезьяны. И поэтому ему, в общем-то, все равно, с чем оперировать. Продавать сухарики, продавать, рекламировать какие-то там продукты потребления народного или вот таким образом самопиариться на фотографиях с усопшими, спокойными людьми. Дело в том, что смерть для кого-то это предмет насмешек, для кого-то это предмет страха и ужаса, для человека, который все-таки духовно и нравственно как-то развивается, это тайна. Тайна, которую Господь от нас сокрыл. И любые попытки манипуляции с этой тайной, попытки ее продавать, над ней насмехаться, ею спекулировать, это безнравственные попытки, безнравственные поступки. Если человек вот таким образом легко выходит в общество с предложением вместе посмеяться, вместе поприкалываться или всем вместе узнать имя Альфреда Полякова как человека, который думает, что он не боится этой тайны, вот такие попытки, но они печальны, печальны. Вот, человека не воспитали, человека не научили, человеку придется за это отвечать перед Богом, у которого души этих людей сегодня находятся. Ну, кроме вот того, что напоминание, что придется ему отвечать, все-таки как же правильно относиться к покойному? А правильно относиться следующим образом, что любой покойник – человек, который заслуживает Нобелевской премии по нашим земным измерениям. Он знает то, чего не знает ни один человек, живущий на земле. Он уже перешел в ту страну, в тот мир, в котором встречает очень много неожиданного. И он очень о многом хотел бы сейчас нам сказать. Мы помним притчу о богаче и Лазаре, как богач оказавшийся на том свете, в муке он очень хотел донести до своих родных жителей земли, до своих братьев, хотел сказать им о том, что не надо так жить, ни в коем случае, потому что то, что вас ожидает при спокойной, безнравственной жизни, это ужасно, но ему не было дано. Эта тайна была сохранена. Вот очень бы хотелось, чтобы сам Альфред Поляков и те люди, которые, вот, может быть, так легкомысленно, насмешкой относятся к тому, что он придумал, что он затеял, чтобы они рано или поздно, вот подобно читателям Евангелия, задумались над этой тайной, и когда встречаются с усопшим человеком, встречаются со смертью родных, близких или далеких людей, чтобы относились к этому как к тайне, о которой лучше молчать, чем говорить, насмехаться или снимать селфи.
От грустной новости сразу предлагаю перейти к новости более веселой. Из области «Дождались». В России ребенка назвали Крымом. Примечательно, что это событие произошло в нашем городе. В ЗАГСе Ленинского района города Екатеринбурга был зарегистрирован Крым Александрович. Ну, что тут еще сказать? Разве что процитировать директора исследовательского центра «История фамилии» Владимира Максимова. Присоединение Крыма к России – знаменательное событие для каждого россиянина. И регистрация ребенка с именем, названием полуострова не является из ряда вон выходящей ситуацией, хотя она и нестандартна. Максимов также отметил, что такое имя существует уже сотни лет. и пользуются им тюркские народы. Кстати, вот в начале 20 века огромной популярностью пользовались так называемые красные имена. Давались в честь деятелей революции, не только советской, но и французской. Например, детей нарекали маратами, оюшминальдами, Отто Юльевич Шмидт на льдине, РЭМ, революция, электрификация, марксизм. Кстати, вот имя Владлен, Владимир Ленин, звучит благозвучно, как-то так прижилось. Приживется ли имя Крым? И как у молодого человека будет с небесным покровителем? Хочу вас спросить, отец Алексей.
Прежде всего, что чего-то страшного, криминального с точки зрения верующего человека или неверующего человека, с точки зрения церкви, вот в этом наименовании нет. Вот говорят сейчас, что вот имя обязательно должно быть, когда ребенок рождается, имя обязательно должно быть вот обязательно из календаря. Вот мы открываем календарь и ищем. Находим там имя, если есть, вот так называем. А если нету имени, значит не называем. Но так надо посмотреть на этот вопрос пошире. Ведь были времена, когда не было православного календаря, напечатанного в типографии Московской патриархии. Были времена, когда вообще не было календарей. Были времена, когда вообще не было такого изобилия небесных прославленных святых. Но вот святой Георгий Победоносец, которому мы молимся и которого мы радуемся, что у нас есть такой святой, когда родители его родился у папы и мамы, они называли его именем Георгий. Георгий. Не было такого святого. Просто назвали Георгий. Давайте еще дальше посмотрим, как нарекал Адам имена своим детям. Точнее, как он нарекал имя своей жене Ева. Он же не открывал календарь, не смотрел, то он назвал ее Ева, что означало жизнь, потому что она дала жизнь всем потом живущим. Дальше, соответственно, смотрим, как нарекал он имена своим детям, как его дети нарекали имена. То есть они искали события, как Иаков своих сыновей давал имена. Он искал события, которые связаны либо с жизнью самого праотца Иакова, либо с тем местом, где они были рождены, и давал имя, нарекал. Вот так Бог дал такую власть человеку нарекать имена всякой живности на земле, в том числе и своим детям. Поэтому криминального в том, что человек называет свое чадо каким-то именем, не усматривается. Другое дело, что человек живет и свою жизнь устремляет к кому-то или к чему-то. Если он стремляет к добру, ко благу, к Богу, к святым угодникам, и впоследствии свое имя или прославляет, как это сделал святой Георгий, своим подвигом он прославил то имя, которое дали ему родители. И это имя стало именем нарицательным, стало имя победителя, стало именем святого угодника Божия. Мы теперь повторяем за ним в надежде, что наши дети также прославятся. Если ребенок по имени Крым проживет свою жизнь достойно и прославит нашу страну, прославит свою веру, если он будет крещен, то он восхвалим Бога и скажем, молодцы те родители, которые родили, так назвали, а потом еще воспитали это должным образом. Но сколько мы можем примеров приводить русских святых? Мы говорим, что празднуем память Петра и Февронии Муромских, которые в крещении были, простите, в монашестве были Давид и Ефросиния. Они свои имена прославили так, что и Петр Февроний, и Давид и Ефросиния. Это имена, которыми славятся их житие. А если мы возьмем князя Владимира, языческое имя. В крещении князь Владимир был назван Василием, но мы все-таки чтим святого равноапостольного князя Владимира, не Василия. Его сыновья Борис и Глеб, то же самое. Совершенно имена на то время, когда их родили и давали им такие имена, это были имена не христианские. Они своим житием прославили свое имя. И я бы очень порадовался, если Крым Александрович, уроженец Екатеринбурга, будет впоследствии крещен. Ну, крестить, наверное, батюшка его будет, конечно же, не как Крым, может быть, Кириллом, может быть, там, Мефодием, может, еще какое-то имя наречет. Вот, хотелось бы пожелать, чтобы этот ребенок был хорошо воспитан, выразить надежду, что он обретет веру и своей жизнью прославит веру Отечества. Ну и впоследствии мы, может быть, порадуемся о том, что такой житель нашего города, может быть, будет и в книге жизни, в небесном царстве тоже запечатлен.
Как-то странно, в городе Екатеринбурге при наличии теперь уже жителя с именем Крым не иметь жителя с именем Екатеринбург. Не знаю, какой-нибудь там Екатеринбург Сергеевич. Почему бы нет?
Кто знает, может быть, фантазия у людей такая достаточно развитая. Вот, по крайней мере, порочности вот в этом наименовании нет. Другое дело, есть тоже информация была, например, что семья своего сына дала ему имя, то ли Антихрист.
Да, сатана. Дьявол, сатана, что-то
вот
такое,
так же было. Нарекла. Конечно, здесь понятно, что эти родители вкладывают конкретный духовный смысл в отвержение Бога. И, конечно, очень жаль этого ребенка, что вот с рождения он еще сам того не понимает, какая печать накладывается.
То есть имя все-таки какую-то печать накладывает.
По имени и житие, среди вот тех имен, которые вы перечисляли.
Марат.
Владлен, Марат.
Да, Аюшминальд.
Есть много прекрасных людей, которые приняли крещение и живут доброй христианской жизнью. И им это имя нисколько не помешало. Ну, чего стоит одно имя и Буда. В общем-то, оно в нашем сознании воспринимается как имя нарицательное, как имя чего-то богопротивного, совершенно и абсолютно. Но мы же не забываем про то, что есть святые люди с именем Иуда. Иуда – брат Господень, величайший святой первой еще апостольской церкви и множество людей, которые впоследствии там принимали монашество или были крещены именно во имя апостола, святого апостола Иуды. Хотя вот так оно было наименовано. Тонкая такая материя, связанная с именами. Хотелось бы только пожелать, чтобы родители, когда нарекают имя своему ребенку, чтобы они задумывались, чтобы это не было по приколу, чтобы это не было шоу. Вот. Может быть, у этих родителей, вот у Александра, у папы, теперь уже у папы Крыма, вот, может быть, его жизни, там, может, его там дед или там родитель, может быть, кровь свою проливал за Крым и пролил за Крым во время там войны или, может быть, сейчас, защищая эту землю. Поэтому вот такое наименование, оно посвящено земле, за которой там пролита кровь родных людей. Может быть, какие-то другие обстоятельства. Мы не знаем, мы судим только по вот этому информационному списку, что все говорят о Крыме, то, что Крым наш. Возвращаясь к тому, что какого-то порока все это имя себе не несет, а если в дальнейшем жизнь этого человека будет столь же славная, коль славная история Крыма в истории России, то это будет очень хорошо.
Вот вам, кстати, и отношение жителей страны к самому факту присоединения Крыма. Раз детей в честь Крыма называют, значит, события все-таки радостные и занимают свое место. Притом место немаленькое.
Ну, конечно. Не только 98% жителей Крыма проголосовали за присоединение, но я думаю, что 98% жителей России восприняли это событие как положительное и как событие, ради которого стоит записать плюсик нашему политическому государственному руководству.
Закончим выпуск новостью из Владивостока. Жители города возмутили с памятником Солженицыну и повесили ему на шею табличку «Иуда». Торжественное открытие памятника состоялось в субботу 5 сентября на Корабельной набережной. На ней присутствовал сын писателя Ермолай Солженицын, которому памятник очень понравился, так как, цитата, «скульптору удалось очень точно передать пластику движений, облик, фигуры и взгляд». Конец цитаты. Автор проекта – архитектор Анатолий Мельник. Жители Владивостока, однако, скульптуру не оценили, и уже через несколько дней на груди бронзового философа появилась табличка с надписью «Иуда». Несмотря на то, что ее быстро сняли, фотографии успели попасть в СМИ и соцсети. Горожан возмутило, что памятник общественному деятелю, нобелевскому лауреату Александру Солженицыну установили без обсуждения. Да и связь писателя с городом многим кажется неочевидной. Критики указывают на тот факт, что Александр Солженицын побывал в Приморье только один раз, в 1994 году, когда возвращался из эмиграции. При этом есть целый ряд писателей, связанных с Владивостоком гораздо сильнее, в том числе Антон Чехов, за установку монументов которому владивостокцы не раз и высказывались. Ну и, отец Алексей, вот вопрос к вам. Как лично вы относитесь к Солженицыну, как к писателю, как к человеку?
Ну, давайте начнем как к человеку. Человек, конечно, очень интересной судьбы. Человек сильной воли. Но я напомню, что Александр Исаевич, родившись еще в том, той дореволюционной России, прожил, его жизнь прошла через все эпохи событий, через революцию, гражданскую войну, через годы предвоенные. Он получил прекрасное образование. Математик. Закончил физико-математический факультет. Работал, преподавал в школе. Когда началась война, хотя мог совершенно спокойно не идти на фронт по показателям здоровья, он устремился на войну. Закончил школу артиллеристов и прошел всеми непростыми фронтовыми дорогами. Был награжден орденами и медалями. Не за то, что он какой-то там приближенный к начальникам и командирам, а потому, что он действительно достойно воевал. В детстве его всячески над ним насмехались за то, что он отказывался снимать нательный крестик, учась в школе. И за это тоже претерпевал. Хотя потом, конечно, стал носителем, загорелся идеей марксизма и ленинизма и всячески их отстаивал. Но он был искренен в своих чувствах, в своих мыслях, которые запечатлелись на страницах его произведений. Разочаровавшись в марксистско-ленинском строе, став национальным монархическим патриотом, за это он был подвергнут заключению, ссылкам, репрессиям, а потом и высылке из страны. Но сохранился как личность. Он не мимикрировал, он не предал своих внутренних убеждений. Да, конечно, когда партийный аппарат позднего советского времени навалился на него, он стал, ну, своего рода разменной монетой противостояния советской идеологии Советского Союза и идеологии Запада. И Запад, получив в руки Александра Исаевича Солженицына, стал его имя и его самого использовать как некий инструментарий по взлому Советского Союза. советского строя. Человек стал своего рода заложником политической борьбы Востока и Запада, которая тогда активно совершалась на просторах нашей планеты. Но тем не менее, и тогда он не сломался, он не купился, не предался и остался самим собой. Я напомню хотя бы тот факт, что вернувшись уже после падения Советского Союза, вернувшись в Россию, его пытались наградить самым главной наградой Российской Федерации – орденом Андрея Первозванного. Он был награжден, но отказался принять этот орден от власти, которая является наследницей, разрушителем той великой российской державы. Это уже характеризует человека как человека, имеющего внутреннее убеждение и готового по этим убеждениям поступать. И уехать от страны, из страны, а вернувшись, не почивать на лаврах, а продолжать ту же борьбу с собой и с теми пороками, которые в его любимой родине он видел. То, что во Владивостоке вот таким образом некая группа людей выразила свое отношение, ну да, это своего рода иллюстрация тех накала тех страстей, которые кипели вокруг имени Александра Исаевича. Но когда он уехал в ФРГ, то в Советском Союзе была колоссальная волна борьбы с Солженицыным. Его называли власовцем. Его книги и журналы, где он публиковался, изымали из библиотек и магазинов. То есть это понятно, что люди, которые жили и воспитывались в тот период, в них вложилось определенное клише отношения к Солженицыну. Вот. Не нужно быть, я считаю, вот столь категоричным имени этого человека, а попытаться все-таки в нем, в его творчестве, в его жизненном пути все-таки найти стороны поучительные для себя, стороны и страницы, на которых можно воспитывать современное поколение, а не клеймить человека Иудой за то, что он покинул тогдашний Советский Союз или за то, что он вернулся уже в новую, так называемую, демократическую Россию. Нужно все-таки более глубоко и внимательно смотреть на события и личности, а не вот пытаться взвешивать ярлыки и этими ярлыками измерять жизненный путь человека. Но проживи что-то подобное, пройди подобный путь, не сломайся, потом ты будешь способен судить такого человека, как Солженицын. Если ты далеко отстоишь, и ты сидишь на диване и нажимаешь кнопки компьютера, значит, наверное, ты еще не дозрел, поживи.
Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск программы «Точка зрения» подошел к концу. Мне осталось только напомнить, что в студии были ведущая Мария Заостровных и один из постоянных гостей рубрики отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!